пришлось таить, взять на себя ряд опытов, чтобы установить истинную природу красной воды и изыскать способ очистить ее. Мерен стремительно вел отряд на юг, и Таита знал, что если ничего не добьется, лошади скоро начнут погибать от жажды. Вновь выкопанные по приказу фараона колодцы размещались далеко друг от друга, и их воды не хватало для 300 измученных жаждой лошадей. А ведь это самая легкая часть пути. Выше бурного первого порога реки тысячи лиг течет по непроходимой пустыне, где нет колодцев. Дождь идет там раз в 100 лет, и вся местность кишит скорпионами, а тамошние дикие животные, вроде серна-быка, умеют выживать в этом царстве жестокого солнца без поверхностной воды. Если он не найдет надежный источник, экспедиция погибнет в этой выжженной пустыне и никогда не достигнет даже слияния двух рукавов Нила, тем более его истоков. На каждой стоянке Таита часами экспериментировал по вечерам. Ему помогали 4 молодых воинов-добровольцев. Об этом они будут рассказывать своим внукам. Под его руководством они не боялись ни демонов, ни проклятий. Все слепо верили, что Таита способен их защитить. Вечер за вечером четверка безропотно трудилась. Но даже гений мага не мог сделать зловонную воду пригодной к употреблению. На 17-й день после выхода из Карнака они достигли грандиозного храма, посвященного богине Хатор. Храм стоял на берегу реки Уком-Оба. Верховная жрица радушно приветствовала прославленного мага. Как только Таита убедился, что его помощники поставили на огонь котлы с нильской водой, он покинул их и направился во внутреннее святилище храма. И не успев войти, почувствовал чье-то благожелательное присутствие. Таита подошел к статуе богини с головой коровы и сел перед ней, скрестив ноги. Предупрежденный Деметером о том, что явившаяся ему Лостра почти несомненно создана ведьмой, чтобы обмануть и смутить его, и верить ей нельзя, Таита не решался молиться возлюбленной и призывать ее. Однако здесь он чувствовал защиту Хатор, одной из самых могущественных богинь в пантеоне. Как покровительница женщин, она обязательно защитит Лостру в своем святилище. Таита подготовился, трижды вслух прочитав ритуальное обращение к богине, затем открыл внутреннее око и принялся терпеливо ждать в сумрачной тишине. Постепенно тишину нарушил мерный стук крови в его ушах, предвестник приближения духовного присутствия. Звук делался громче, и Таита приготовился ощутить холод и тотчас разорвать контакт. Но в святилище по-прежнему было тихо и приятно тепло. Ощущение мира и безопасности усилилось. Он закрыл глаза, и в его сознании возникло видение прозрачной воды. Потом он услышал, как милый детский голос окликает его. «Таита, я иду к тебе!» Он увидел, как в глубине воды что-то мелькнуло, и решил, что к поверхности поднимается серебристая рыба, и тут же понял, что ошибся. Ему навстречу плыло стройное детское тело. На поверхности появилась голова, и он увидел девочку лет 12. Длинные мокрые волосы золотой вуалью падали ей на лицо и на маленькие груди. «Я услышала твой призыв». Она счастливо смеялась, и он тоже засмеялся. Девочка поплыла к берегу и встала на самой границе воды. Да, девочка. Хоть бедра ее еще не обрели женскую округлость, ее тело украшали лишь проступающие ребра, между ее ног виднелось безволосое углубление. «Кто ты?» — спросил он. Мотнув головой, она отбросила волосы, открывая лицо. Сердце Таиты отчаянно забилось. Лостра. стыдно тебе не узнать меня, ибо я Фен», — сказала девочка. Это имя означало «лунная рыба». «Но я сразу узнал тебя», — возразил Таита. «Ты ничуть не изменилась с тех пор, как я тебя увидел впервые. И я так и не смог забыть твои глаза. И тогда, и сейчас они самые зеленые и самые прекрасные во всем Египте».
«Ты лжешь, Таита. Ты не узнал меня?»
И она высунула острый розовый язычок. «Я учил тебя не делать так».
«Значит, плохо учил».
«Фен, так звали тебя в детстве», — напомнил он. «Когда ты увидела свою первую красную луну, жрецы дали тебе женское имя».
«Дочь Вот», — она скорчила гримасу. «Имя Лостра мне никогда не нравилось. Оно звучит ужасно глупо. Предпочитаю Фен».
«Значит, будешь Фен», — ответил Таита.
«Я буду ждать тебя», — пообещала она. «Я принесла тебе подарок, но сейчас мне пора. Меня зовут».
Она грациозно нырнула, прижав руки к бокам, и сразу скользнула глубоко под воду, отталкиваясь стройными ногами и уходя все глубже. Волосы летели за ней, как золотое знамя. «Вернись!» — крикнул он вслед. «Скажи, где будешь ждать меня?» Но она уже исчезла, и он услышал только далекий смех. Проснувшись, он понял, что уже поздно. Горели храмовые лампы. Таита чувствовал себя отдохнувшим и посвежевшим. Он понял, что что-то сжимает в правой руке. Осторожно разжал кулак и увидел горстку белого порошка. Не это ли подарок Фен? Он осторожно поднес порошок к носу и принюхался. «Известь!» — воскликнул он. «В каждой деревне у реки есть примитивная печь для обжига известняка. Полученным порошком красят стены хижин и зернохранилищ. Белая краска отражает солнечные лучи и способствует прохладе в помещениях». Он уже хотел выбросить порошок, но сдержался. К подаркам богини следует относиться с уважением. Таита улыбнулся собственной глупости. Завязал порошок в край своего одеяния и вышел. У дверей святилища ждал Мирен. «Твои люди приготовили речную воду, но они уже давно ждут тебя. Они устали от трудного пути и нуждаются в сне». В голосе Мирена звучал упрек. Он хорошо заботился о своих подчиненных. «Надеюсь, ты не собираешься всю ночь провести над вонючими котлами. К полуночи я сам приду за тобой, потому что не позволю не спать». Таита не обратил внимания на эту угрозу и спросил. «Шафар приготовил средство, которое мне нужно для обработки воды?» Мирен рассмеялся. «Он говорит, оно смердит сильнее воды». И он провел Таиту туда, где на огне, исходя паром, кипели четыре котла. Помощники Таиты, сидевшие у огня, вскочили, просунули в ручки длинные палки и сняли котлы с огня. Таита подождал, пока вода немного остынет, и добавил в каждый другого снадобья. Шафар помешал в котлах деревянной ложкой. У последнего котла Таита остановился. «Дар Фен», — прошептал он и развязал полу своего одеяния. Потом бросил известь в последний котел. Для большего эффекта он провел над котлом амулетом Лостры и произнес слово силы — «Нкубе». Четверо помощников обменялись благоговейными взглядами. «Пусть котлы до утра остывают», — приказал Таита, — «а сами отдыхайте. Вы хорошо поработали. Благодарю». Не успев лечь на свой матрац, Таита погрузился в глубокий сон без сновидений, и его не тревожил даже храп Мирена. Когда утром они проснулись, у выхода их ждал Шафар с широкой улыбкой на лице. «Скорее, великий маг, у нас есть для тебя очень приятное известие». Они торопливо прошли к котлам около остывшей за ночь золы. Здесь перед строем стояли Хабари и остальные командиры, как будто готовясь выслушать приказ. Они били ножнами о щиты и выкрикивали приветствие, как будто Таита-полководец с победой возвращающийся с поля битвы. «Тише», — попросил Таита, — «вы расколите мне череп». Но все продолжали еще громче приветствовать его. Первые три котла наполняло отвратительное черное варево, но в четвертом вода была чистой. Таита набрал ее в горсть и осторожно попробовал. Не очень сладкая, но пронизанная знакомым с детства вкусом земли, вкусом нильского ила. Отныне каждый вечер они кипятили воду, засыпав в нее известь, а утром перед выходом заполняли водой бурдюки. Лошадей больше не мучила жажда, и к ним вернулась резвость. Через 9 дней они достигли Асуана. Впереди ждал первый из 6 больших порогов. Почти непреодолимое препятствие для лодок, но верхом их можно объехать по берегу. В городе Асуан отряд по приказу Таиты провел 3 дня. Люди и лошади отдохнули и пополнили запасы продовольствия на царских складах. Таита разрешил воинам посещать веселые дома вдоль берега реки, чтобы будущие тяготы легче воспринимались. Сам он, осознавая свой новый чин и ответственность, сделанным равнодушием встречал заигрывания и приглашения местных красоток.